Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Сокращение. Том 1. Часть 1. Глава 1. В июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, встречала важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Вошедший князь был в придворном шитом мундире, в чулках, башмаках, при звездах, со светлым выражением плоского лица. Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставил ей свою надушенную и сияющую лысину и покойно уселся на диване. Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои 40 лет, была преисполнена оживления и порывов. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением. И иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться. В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась. «Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?» Князь наклонился в знак уважения и признательности. «Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, подвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены, и теперь начинается задушевный, — я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. За что вам судьба дала таких двух славных детей, таких прелестных детей, а вы, право, менее всех цените их, и потому их не стоите?» И она улыбнулась своей восторженной улыбкой. «Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами, будь сказано, — лицо ее приняло грустное выражение, — о нем говорили у ее величества и жалеют вас». Князь не отвечал, но она, молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился. «Ну что же мне делать? — сказал он наконец. — Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли дурни. Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль — беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно грубое и неприятное. — И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, — сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза. — Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля? — У меня есть одна девушка, которая очень несчастлива с отцом, наша родственница, княжна Болконская. Князь Василий не отвечал, хотя свойственную светским людям быстротой соображения и памяти показал движением головы, что он принял к соображению эти сведения. «Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит 40 тысяч в год», — сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал. «Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, это известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно». Глава вторая. Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга. Люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком они жили. Приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная молодая маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил, приехал и аббат Мурио и многие другие. Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть чернявшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась, и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее, короткость губы и полуоткрытый рот, казались ее особенную, собственно, ее красотой. Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый, молодой человек с стриженной головой в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был в первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя, действительно, Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться не только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел, теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин предельной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход. Так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину.